Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 17 mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Mehribon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda umumxalq hashari o'tkazilmoqda.
5800 odam mahalla nomidan yozdi. Shahar hokimiyatiga, prokuraturasiga bir tiyinlik foydasi yo'q.
Bu O'zbekiston prezidenti amaldorlarni aholining shikoyatlariga loqayt bo'lmaslikka chaqirgani haqida toshkentlik suhbatdoshimizning aytganlari edi. O'zbekistonda umumxalq hashari o'tkazilmoqda.
Xullas, so'ragandim, o'sha nafaqat oradan majburiy ishlab qolindi degan javob berdi. O'sha plastik kartochkasi hammasidan o'sha umumiyni ushlab qolayotgan, o'sha keyin byudjet tashkilotchisi ekan, fuqarolardan so'radik, biz bitta xonadan uchta odam byudjet tashkilotchisi ekan, uchalasidan umumiyni ushlab qolingan ekan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Dasturimizning ikkinchi qismida esa chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda O'zbekistonda 17-18 mart kunlari o'tkazilayotgan umumxalq xayriya hashari ayrim viloyatda majburiy tarzda bo'layotgani haqida xabar qilindi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovning aytishicha, viloyatda o'tkazilayotgan umumxalq hashari uchun
Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovning aytishicha, viloyatda o'tkazilayotgan umumxalq hashari oylik maoshlardan 10,000 so'mdan majburiy tarzda ushlab qolinmoqda.
Men so'ragandim, o'sha nafaqat oradan majburiy ishlab qolindi degan javob berdi. O'sha plastik kartochkasi hammasidan o'sha umumiyni ushlab qolayotgan, o'sha keyin byudjet tashkilotchisi ekan, fuqarolardan so'radik, biz bitta xonadan uchta odam byudjet tashkilotchisi umumiyni ushlab qolingan ekan.
Vazirlar Mahkamasining 5-mart moyishi asosida tashkil qilinayotgan ushbu tadbir xayriya ko'rinishida bo'lib, unda barcha ixtiyoriy ravishda ishtirok etishi Toshkentga kelgan Polsha mudofaa vaziri Tomash delegatsiyaning Toshkentga 2 kunlik tashrifi chog'ida xalqaro kuchlarni Afg'oniston orqali olib chiqish masalasini muhokama qilmoqda. O'zbekistonliklarni qiziqtirgan muammolar ham muhokama etilishi rejalangan. Polsha mudofaa vaziri Tomash Simoniak O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashishni bildirgan. Bu o'tgan yil iyul oyi oxirida Polsha mudofaa vaziri lavozimini egallagan Tomash Simoniakning O'zbekistonga birinchi tashrifidir.
Demak, xabarlar bilan yana Mehribon studiyada. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab issiq suv va isitish tizimlari uchun to'lanadigan narx 15.5%ga qimmatlaydi. Issiqtosh issiq energiya tashkilotiga ko'ra, endilikda isitish tizimi uchun 1 kvadrat metrga belgilangan narx qariyb 53 so'm, issiq suvning 1 kub metriga 1717 so'mdan ziyodroq narx belgilandi. Kommunal xizmatlarning ushbu turlari uchun narx oxirgi marta o'tgan yilning oktyabrida 16%ga oshirilgan edi. Ostona shahridagi yerto'lada qo'ziqorin yetishtirayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan BBC radiosiga ko'ra, o'zbekistonliklar Qozog'iston hududida noqonuniy yashab ishlashda ayblanyapti. O'zbekistonlik 2 fuqaro Ostona shahridagi yerto'lalardan birida oziq-ovqat uchun mo'ljallangan qo'ziqorin yetishtirish bilan shug'ullanganlar. Yerto'ladan 400 ta qo'ziqorin o'stirishga mo'ljallangan konteyner va 200 dan ortiq o'g'it solingan qop topilgan. O'tgan yilning aprelida Minsk metrosida teraktda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan Vladislav Kovalyov qatl qilindi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Vladislav Kovalyovning opasi Tatyana Kovalyovaga ko'ra, onasi bu haqda rasmiy bildirishnoma olgan.
Bir to'y kuni tomon bir yashchi qizdan.
Onam pochta qutisidan bildirishnoma oldi. Hukm ijro etilgani haqida Oliy sudning 16-martdagi xati. Ular o'ldirishdi uni deya yig'lab ma'lum qildi Tatyana Kovalyova. O'tgan yili Minsk metrosidagi portlashda 15 odam halok bo'lgan va 100 dan ziyod odam jarohatlangan edi. Minsk sudi ushbu portlashda aybdor deb topilgan Vladislav Kovalyov va Dmitriy Konovalyovni o'lim jazosiga hukm qildi. Juma kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Ketrin Eshton sud hukmini bekor qilishga chaqirgandi. Hozirda Dmitriy Konovalyovning taqdiri noma'lum qolmoqda. Xalqaro xabarlar rasmiy Washington Qandahordagi qotillikda gumonlanayotgan harbiyning ismi sharifini oshkor qilib, bu 11 yildan buyon harbiy kuchlar safida xizmat qilayotgan 38 yoshli serjant Robert Bayliss ekanini ma'lum qildi. Bayliss'ga hali ayblov e'lon qilinganicha yo'q. Bayliss juma kuni Kuvaytdan AQShning Kanzas shtatidagi harbiy qamoqxonaga olib ketildi. 38 yoshli Bayliss oilali bo'lib, 2 bolaning otasi ekani aytilmoqda. Shuningdek, u snayper sifatida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan 3 muddat Iroqda xizmat qilgan. Bayliss urush amaliyotlari davomida 2 marta jarohatlangan. Advokatga ko'ra, askarning oilasi qotillik haqidagi xabardan dahshatga tushgan va uning musulmonlarga nisbatan hech qanday adovati bo'lmaganini bildirgan. Bugun ertalab Damashqda sodir etilgan 2 portlashda 27 odam halok bo'ldi, qariyb 100 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu haqda xabar qilgan Suriya davlat televiziyasi ma'lumotiga ko'ra, halok bo'lganlarning aksari tinch aholi vakillari bo'lgan. Portlashlar terroristik hujum ekani aytilib, ular minalashtirilgan avtomobilda xudkush shaxslar tomonidan sodir etilgani xabar qilindi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Shimoliy Koreyani kosmik yo'ldosh uchirish rejasidan qaytishga chaqirayotgan xalqaro jamoatchilikka qo'shildi. Ban Ki-mun Pxenyanning samoga sputnik uchirish rejasi BMT xavfsizlik kengashi sanksiyalariga xilof ravishda ekanini ta'kidladi. AQSh, Rossiya va Buyuk Britaniya ham rasmiy Pxenyanni ushbu rejasidan voz kechishga chaqirgan. Pxenyanning kosmik yo'ldosh uchirish rejasi AQSh bilan Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturini to'xtatish haqidagi kelishuv e'lon qilingandan bir necha hafta o'tib kutilmaganda e'lon qilindi. Washington agar Pxenyan kosmik sputnikni uchirishi kelishuvga zid ekanini ta'kidladi. Shimoliy Koreya samoga sputnik uchirishni Kim Ir-sil tavalludining 100 yilligi munosabati bilan aprel oyida o'tkazishni rejalashtirmoqda. So'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Bugun tunda Afg'onistonning Faryob viloyatida o'zbeklar yashaydigan qishloqdagi to'yxonada o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida 2 jangari va 1 bola o'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyatining Pashtunkot tumani hokimi Abdulqadirning Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, AQSh harbiylari jumadan shanbaga o'tar kechasi mazkur tumanning Zulmobod qishlog'ida uyushtirilgan to'yxonaga hujum qilganlar. Unga ko'ra, mazkur hujum natijasida 2 jangari nobud etilgan, boshqa 3 nafar jangari qo'lga olingan. To'yga qatnashgan ayollardan biri hujumda 1.5 yoshar bolasi halok etilganini ham iddao qilgan. Faryob politsiyasi boshqarmasi mazkur amaliyot borasida bexabar ekanligini bildirgan. Xalqaro harbiy kuchlar Faryob viloyatida 3 nafar jangari NATO kuchlari tomonidan nobud etilganini bildirgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada aksil amal bildirganicha yo'q.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariklarimiz voha.info hamda mirob.info proxy serveri orqali to'sqinsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: O'zbekistonda umumxalq hashari o'tkazilmoqda. O'zbekiston prezidenti amaldorlarni aholining shikoyatlariga loqayt bo'lmaslikka chaqirdi, biroq Ozodlik suhbatdoshlari bundan bir naf chiqmasligini aytmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'sh shahrida 2010 yil qirg'inida yondirilgan va vayron etilgan uylarni qayta tiklashning 2 bosqichi boshlanmoqda. Dasturimizning 2 qismidan esa chorraha eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston prezidenti amaldorlarni ogohlantirmoqda. 2011-yilda Toshkent shahri fuqarolari tomonidan prezident devoniga yo'llangan shikoyatlar 2010-yilga nisbatan 11% oshgan. Mazkur raqam 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan tilga olingan. O'zbekiston rahbari hokimliklarda fuqaro shikoyatiga sansolarlik va rasmiyatchilik bilan munosabatda bo'lish, kamchiliklarni vaqtida bartaraf etmaslik, aybdor mansabdorlarga tegishli chora ko'rmaslik davom etayotganini aytgan. O'zbekiston rasmiy agentligi tarqatgan va 17 mart kuni markaziy siyosiy nashrlarda chop etilgan ma'ruzaga ko'ra, mamlakat prezidenti amaldorlarni fuqarolar shikoyatiga loqayd bo'lmaslikka chaqirgan, aks holda odamlarning noroziligi kuchayishidan ogohlantirgan. Toshkent shahri va tumanlar hokimliklari qishki mavsumda elektr, gaz va issiqlik energiyasidan bog'liq muammolar yuzaga kelganini inkor etib keladi. Shahar deputatlari qarshisida so'zlagan mamlakat rahbari Toshkentda ham joriy yil qishda ko'p qavatli uylarda energiya ta'minotida uzilishlar bo'lganini tan olgan. Mamlakat rahbariga ko'ra, Toshkentdagi 8244 ta ko'p qavatli uy joyining 1252-tasi qishga tayyor emas edi. Islom Karimov ijtimoiy muammolar yuzasidan javobgarlikni shahar va tuman rahbarlari zimmasiga yuklagan. So'nggi paytlarda Toshkent shahri yuqori martabali mansabdorlari orasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ayblanganlar ko'paygani aytiladi. Prezident ma'ruzasida keltirilishicha, qonunbuzarliklar sodir etgani va vazifasini suiiste'mol qilgani uchun Bektemir tumani hokimi Hoshimjonov, Mirobod tumani hokimi o'rinbosari Abdurahmonov, Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi boshlig'i Hasan Xo'jayev va boshqa shaxslar ishdan olingan. O'tgan 2011-yilning o'zida Toshkent bo'yicha ichki ishlar xodimlaridan 12 soliqchidan 3 nafari, bojxonachilardan 4 nafari, soliqchilardan 3 nafari, ichki ishlar xodimlaridan 12 nafari, bojxonachilardan 4 nafari va bir sudya jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bundan oldin 2010-yil dekabrda O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan qilgan ma'ruzasida prezident Islom Karimov korrupsiyani tak tomiri bilan sug'urib tashlash vaqti yetib keldi deb aytgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'lqinida Toshkentdan bir qator mansabdorlar jazolangan. Kuzatuvchilarga ko'ra, prezident rasmiy davrada nomlarini sanagan amaldorlar jazolanganlarning bir qismi xolos. Avval xabar bergan 2011-yilning fevralida Toshkentda 6 yil hokimlik qilgan Abduqahhor To'xtayev korrupsion jinoyatlarda ayblanib ishdan chetlashtirilgan. U bilan bir paytda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasining rahbari Qobul Naqibov dohil 16 mulozim iste'foga chiqarilgan. Eslatib o'tamiz, 16 mart kungi xalq deputatlari kengashi yig'inida unga qadar shahar hokimi vazifasini bajarib kelgan Rahmonbek Usmonov rasman Toshkent shahar hokimi etib tayinlandi. O'zbekiston prezidenti Toshkent shahar fuqarolarining shikoyatlari qondirilmayotgani hamda amaldorlarning ularga aholining shikoyatlariga yetarli darajada e'tibor bermayotganini tanqid qildi. Xo'sh, prezidentning mana shu tanqididan so'ng bir narsa o'zgarib qoladimi? Va ayni paytda Toshkentdagi amaldorlarga, hokimliklarga va boshqa organlarga fuqarolarning shikoyatlariga qanchalik e'tibor berilyapti? Biz shu vaqtda toshkentlik pensioner hamda mahalla faollaridan biri Abduqahhor Musayev bilan suhbatlashdik.
Shu shahar hokimligiga borib fuqarolar qanchalik o'zining bir ijtimoiy muammolari haqida qanchalik bir shikoyat qila oladilar?
U bilasizmi, o'tga kirishni o'zi boshlog'i, kirishni o'zi shikoyat yozasiz. Misol uchun mana bizani mahallada yozmagan joy qolmadi, butun 5800 odam mahalla nomidan yozdi shahar hokimiyatiga, yana prokuraturasiga, ichki ishlariga. Bir tinlik foydasi yo'qda, bir tinlik foydasi yo'q. U xalqni, fuqarolarni eshitadigan odamni o'zi yo'q, sadirniki.
Masalan, Toshkent shahri aytaylik hokimligi, hokimining qabul kunlari bor. Masalan, o'rinbosarlarning qabul kunlari bor, qabul soatlari bor. Shundan borib kirib bo'lmaydimi?
Yo'q, mutlaqo. Yaqin deb mana o'zimni boshimdan o'tkazdim. Mana yaqinda, mana shu kungacha mutlaqo qay deydigan odam o'zi yo'q. 4 marta bordim men. 4 marta xohishingni qo'yishman. Uji shaharniki emas, tumanniki. 18-ning zamiga bor deydi. Zami bo'lsa, u aniqsiga bor deydi. Xullas, sadirdan ke bu hammasi befoyda gaplar-da. Shu balo boshidan xafiy deydi-ku.
Mana endi prezident shuni oshkora tanqid qilibdi, bu vaqtdagi tanqid O'zbekiston matbuotida chop etilibdi. Mana shu tanqiddan so'ng, yana amaldorlarni prezident ogohlantirgandan so'ng, masalan Toshkent shahar hokimligining yoki Toshkent shahridagi tumanlar hokimligining fuqarolar arzi shikoyatlariga bir e'tibori yaxshi bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, yo'q, ishonmayman. Buni isbotlab ham berish oson. Misol uchun men ertaga ham borishim mumkin, men dushanba kuni. Bir tiyinlik foydasi bo'lmaydi. Endi prezident endi o'qib beraveradi. U uni vazifasi o'qib berish, qaror chiqaradi, gapiradi. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Men bir achinarli hol, shu xalqimizning shu aqlmasligi ham bunga sababdi. Shu odamda ishonchini yo'qotgan. Bo'lmaydi endi, u biladi shu befoyda. Bu shaharda bo'layotgan voqea, bu bobuslarni qo'yavering.
Ishonch umuman yo'q. Odamlarning hokimiyat bilan hokimiyatga umuman ishonchi qolmagan-a?
Qolmagan. 100% ishi mumkin, 100%.
Hokimlik bilan odamlar o'rtasida bir jarlik paydo bo'lganmi yoki bir xalq
yashang?
Yoki har holda bir qandaydir bir kichik bo'lsa bir ko'prik bordir, ehtimol.
Yo, men boshimdan o'tdi sadrniki. Men topolmadim-da shunaqa narsani. Ba'zi Ali prezidentning maslahatchisini oldiga ham kirdim. Qarang, prezident maslahatchisi bu Ali Patakostaryon oldi. O'shilgi voy, maytim bor.
Endi
bo'lmas ekanda xullas.
Abqor aka. Masalan, endi siz shuni bir tinglovchilarga yetkazib qo'yaylik. Siz o'zingiz dardingiz bilan kirganmisiz yoki mahalla dardi bilanmi?
Mahalla dardi bilan. Mening mahallada o'zim uchun bo'lganda mayli edi-yu. Mahallaning dardi bilan. Ba'zi menga bir hali hokimni Hamza tumani hokimiga naqsam siz gapni qarang, hokimdan men aytdim, bu bechora bu cholla nima qiladi, bu bir o'tiradigan joyi yo'q. Bu yeri sotdilar. Siz deydi, bu cholla bilan ishingiz nima deydi? Odamlar sabraniydi bo'lib, odamning ichida gapni hokimni gapni endi qanaqa qilasiz? Siz nima qilasiz deydi, jon kuydir bu deydi. Qarang, bu hokim, tuman hokimini so'zi nima deysiz endi bunisiga? Befoyda. Qachonki xalqimiz aql bo'lib, mana raziyli fuqarolardan ibrat olish kerak. Talab qilish kerak. Bizada endi hammasi kutib o'tiribdi nimani, kutadi befoyda.
Mayli, rahmat aka.
Mayli, xo'sh salomat bo'linglar.
Toshkentning Hamza tumanida yashovchi mahalla faollaridan biri Abduqahhor Musayev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda 17-18 mart kunlari umumxalq hashari o'tkazilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 5-martdagi farmoyishi asosida tashkil qilinayotgan ushbu tadbir xayriya ko'rinishida bo'lib, unda barcha ixtiyoriy ravishda ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Biroq Jizzaxda olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda hashar uchun pensionerlarning nafaqasidan xususiy tadbirkorlar, firma ishchilarining har biridan 10 ming so'mdan majburiy tarzda ushlab qolinmoqda. Huquq faoli Ma'murjon Azimovning aytishicha, hasharda asosan maktab o'quvchilari ishtirok etyapti.
17 mart butun O'zbekiston bo'yicha hamma shanbada e'lon qilingan. Mana shu shanbadan kelib chiqqan holda nafaqaxo'rlar nafaqasidan, firmalardan, xususiy tadbirkorlardan hammasidan 10 ming so'mdan majburiy ushlab qolinyapti ekan.
10 ming so'mdan olib qolyapti dedingiz. Bu o'sha hasharga deb olib qolinyapti ekanmi?
Ha, shanbalikka deb ushlab qolinyapti ekan.
O'sha shanbalikka deb. Bu o'sha roziligi so'ralyaptimi? Qanaqa, qay tartibda olinyapti endi?
Yo, o'sha nima so'ragandim, o'sha nafaqaxo'rdan majburiy ushlab qolindi degan javob berdi. O'sha plastik kartochkasi hammasidan o'sha 10 mingni ushlab qolinyapti ekan. O'sha keyin byudjet tashkilotida ishlayotgan fuqarolardan so'radik, bir bitta xonadondan 3ta odam byudjet tashkilotida ishlar ekan, uchalasidan 10 mingni ushlab qolingan ekan.
Demak, bir oiladan 30 ming so'm shanbalikka olgan.
Ha, shanbalikka ushlab qolingan. Men kecha bir nafaqaxo'rni gaplashib qoldim, shu kafetga borgan, kelyapti ekan, nafaqasini olib, mana kafetga yozsam, bir majburiy shu nafaqa pulidan ham 10 ming
o'sha shanbaligada ushlab qolishdi degan javob berdi. Keyin men qiziqib o'rgandim, haqiqatan o'sha firmalardan, xususiy tadbirkorlardan masalan, 10 mingdan majburiy ishlab qolinyapti ekan. A bitta xonadan 3-ta 4-ta odam ishlaydigan bo'lsa, agar hammasidan, hatto o'sha fuqarolardan 10 mingdan majburiy ishlab qolinyapti.
Endi bu faqat o'sha byudjetda oylik oladigan, pensiya oladiganlardan ushlayaptimi bu?
Byudjetdan olayotganlar ham ishlayapti. O'sha firma rahbarlarini ishlayapti, xususiy firmalardan, xususiy tadbirkorlardan hammadan ishlab qolinyapti majburiy.
Endi shu shanba yakshanba O'zbekistonda umummilliy hashar e'lon qilindi-da, biror bir joyda hasharga ko'zingiz tushdimi? Hashar bo'layotgan joylar bormi?
Aksariyat Toshkentda bo'lgan shanbalarni ko'rdim, keyin asosan maktab bolalarini olib chiqilgan, o'sha maktab hududidagi joyda shanbalik qilib, o'sha tozalash ishlari bor debdi. Shuni sizga ko'zim tushdi.
A maktab o'quvchilari tozalash bilan shug'ullanyapti, nima qilishyapti ular?
Ha, o'sha hamma joylarda ishlab, tozalar, yerlarni o'g'darib, maktab hududlarini, o'sha arilar kavlanib, mana shunday ishlar o'g'irlayapti maktab hududlarida. Maktab o'quvchilarini ko'rdim asosan, keyin tashkilotlarda chiqqan o'sha ularning hududlarini o'sha shanbalik qilib ish qilishyapti.
Mahallalarda qanaqa? Odatda mahallalarda ham mahalla oqsoqollari olib chiqardi aholini mahallada.
Endi ilgari shanbalik deganda ommaviy chiqish bo'lardi, haqiqatan o'zi mana shu bizni itib berib shunchaga aholini ham ko'rdim, jiddiyatli aholi ko'chaga chiqib shu atroflarni tozalash boshqa ishlar bo'lgan yo'q. Lekin o'sha yuqori tashkilotlarga ular mahallani jalb qildik, shuncha aholi chiqdi, boshqa qildi degan xabar berilaveradi. Lekin deyarli aholini chiqib ko'chalarda bir tozalash ishlari shanbalik, bugun shanbalik degan maqsadi bir his qilganligini ko'rmadim.
Jizzax shahrida umumxalq hashari o'tkazilmoqda, nafaqaxo'rlardan hamda pensionerlardan, firma ishchilarining har biridan, xususiy tadbirkorlarda 10 ming so'mdan majburiy tarzda ushlab qolinmoqda. Ana shu vaqtda jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov gapirib berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrida 2010 yil qirg'inda yondirilgan va vayron etilgan uylarni qayta tiklashning ikkinchi bosqichi boshlanmoqda. 2010 yilgi o'sh voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magida o'shliklarga yonib ketgan uylari o'rniga 28 kvadrat metrdan iborat 2 xonali vaqtinchalik uylar qurib berilgan edi. 2011 yilda o'shda yondirilgan uylarning ikkinchi bosqichi boshlanib, jabrlanganlarga 100 kvadrat metrgacha yangi uylar qurib berilishi lozim edi, biroq qurilish ishlarining kech boshlangani sababli o'tgan yili qurilishning ikkinchi bosqichi o'z nihoyasiga yetmay qolgan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar qurilishning yakunlanmay qolgan ikkinchi bosqichini davom ettirish harakatini boshladilar. O'shliklarning aytishlaricha shu kunlarda mahallalar va mavzelarga qurilish materiallari tashib olib kelinmoqda, biroq o'shlik hukumatchisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha o'shning Cheremushka mahal mavzesida qurilish ishlari bilan bog'liq bir qator muammolar yuzaga kelgan. Bu muammolardan biri xalqaro tashkilotlar yollagan quruvchi va prorablarning korrupsiyalashgani bilan bog'liq. Hamkorimiz Elmurod bu vaqtda o'shlik hukumatchisi Izzatullo Rahmatullayev bilan suhbatlashdi.
Izzatullo aka, bahor kelib o'shda qurilish ishlari boshlanganligi haqida ham ma'lumot bor. Ayniqsa o'sh shahrining Cheremushka mavzeida qurilish ishlari qolib ketgan edi va bu yil davom ettirilishi kerak edi bu ishlar. Mana shu qurilish ishlari boshlandimi? Bugungi kunda qurilish bo'yicha vaziyat qanday?
Bugungi kunda Cheremushka mavzeiga qurilish materiallari kelib tushyapti. Biroq kun sovuqligi uchun hali hech kim qurilish boshlagani yo'q. Bundan tashqari Cheremushka mikrorayonida bir qancha muammolar mavjud. Mana aytaylik, bu yerdagi qurilishdagi korrupsiya masalasi bugungi kunda ana shu jabrlangan insonlar bilan TRC Darski Sovet Biznesi va organizatsiyasini o'rtasida bir qancha muammolar tug'diryapti. Masalan, mana o'tgan yili kuzda bir uyga 80 ta qop sement tushdi deb vedomostga qo'l qo'ydirib olgan, faktiki 48 qop sement tushirib bergan. Bir yuzdan 60 qop ohakka qo'l qo'ydirib olib, 40 qop ohakka tushirib bergan. Shunga o'xshagan qurilishda olib borayotgan mahalliy prorab masalalarining o'rtasidagi korrupsiya bugungi kunda mana shu jabrlanganlar bilan tarkib o'rtasida bir qancha muammolarni tug'diryapti.
Bu o'tgan yilgi voqea. Bu yil
ana shu sovuq tushib qurilish to'xtash arafasida bo'lgan ishlar bularchi. Davomi mana bil boshlanyapti. Mana bugungi kunda o'tgan yillik bergan programmalar, mana proyektlar tugab ketdi. Hozir yangilarini oldi. Yangilar aytyapti mana qog'ozda siz 80 qop sement olgan ekansiz, 60 qop aqaylagan ekansiz, tak bali. Bugungi kunda qog'oz yuzasida ular yetarli qurilish materiallarini olgan, amalda esa ana shu materiallar yo'q. Shuning uchun bugungi kunda mana shu qurilish oldiga jilmay turibdi demoqchi edim.
Bunga o'sha Chelyabinskliklarning munosabati qanday bo'layapti?
Chelyabinskliklar albatta bundan norozi, bundan xafa. Biz arzlarini ana shu kerakli instansiyalarga kecha bugun jo'natdik, hali bir javob olganimiz yo'q.
Chelyabinskliklarga uylarni qurib berayotgan xalqaro tashkilotlar nima deyishyapti?
Kecha men ana shu Davskiy Sovet Agentsidan ularni yurishini chaqirdim, bo'lgan ahvolni tushuntirdim. Men unga mana shu to'plangan materiallarni prokuraturaga beraman desa, u aytyapti, bizni organizatsiyamizni xalqaro imijiga putur yetishi mumkin, iltimos bizga ozgina vaqt bering, biz ana shu nimalarni, ana shu vedomostlarni qaytadan tekshirib, bir qator o'zimiz ko'raylik deyapti. Bunisiga ham rozi bo'ldik. Uning ustiga har bir ana shu uyiga o'tib ketib jabrlangan odam buni uy uchun qancha armatura, qancha sement, qancha g'isht kerakligini zashit o'zlari bilish kerak, qo'lida bularni dokumenti bo'lishi kerak. Mana shunaqa dokumentlari yo'q bo'lganligi uchun odamlarga o'zbekchilik manga qo'l qo'yib bering desa qo'l qo'yish berishyapti. Rezultatda korrupsion sxema orqali qurilish materiallari talon-taroj bo'lib yo'q bo'lib ketyapti.
Hujjatlarni, siz aytgan hujjatlarni kim tayyorlab berish kerak edi?
Albatta, Davskiy Sovet Agentsi har bitta jabrlanganga berish kerak edi, ko'rsatish kerak edi. Mana sizning uyingizga aytaylik, bir tonna sement palojini, 500 kilo armatura palojini, boshqa qurilish materiallari keltirib, mana shu smetasidan bir ko'pi berish kerak edi, shuni berishmagan bo'lar.
Endi o'shni boshqa mavzelaridagi, boshqa mahallalaridagi qurilish ishlari qanday ketyapti?
Boshqa jabrlangan rayonlarda boshqa organizatsiyalar ishlayapti. Masalan, mana Suqat rayonida ishlayapti. Bugungi kunda bu organizatsiyalarni nomidan bironta zavod yo'q. Asta-sekin mana havo yumshab ketsa qurilishni boshlaymiz deb ular ham bugungi kunda qurilish materiallarini olib yuryapti.
O'shda yana qancha uy qurilishi kerak? Mana 2 yildan beri davom etyapti qurilishlar. Bu
mingdan oshiq ana shu vremenniy jilyo deyapmiz. 40 kvadrat qurib berilgan. Endi hozir qurilishda ikkinchi fazasi boshlangan. Bu ikkinchi fazada asosiy uylar o'rnatildi. Ana shu uylarda o'tgan yili kuzgacha qancha desam bo'ladi? Bir 40-50% qurildi xolos. Qolganlari hammasi ob-havo sovib ketib konservatsiya bo'lib qolgan. Mana endi mana shu qaytalardan jonayotida mashg'ulish.
O'shlik hukumatchisi Izzatullo Rahmatullayevning fikrlari edi. O'sh shahrida 2010-yil qirg'inda yondirilgan va vayron etilgan uylarni qayta tiklashning ikkinchi bosqichi boshlanmoqda. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha qurilish ishlari bilan bog'liq bir qator muammolar yuzaga kelgan. Bu muammolardan biri xalqaro tashkilotlar yollagan quruvchi va prorablarning korrupsiyalashgani bilan bog'liq. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab issiq suv va isitish tizimlari uchun to'lanadigan narx 15.5%ga qimmatlaydi. O'tgan yilning aprelida Minsk metrosidagi teraktda ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan Vladislav Kovalyov qatl qilindi. Damashqda sodir etilgan 2 portlashda 27 odam halok bo'ldi. Qarib 100 odam jarohatlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Qandahorda 16 tinch aholi vakilini o'ldirgan harbiyning ismi sharifi Robert Bates ekanini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Shimoliy Koreyani kosmik yo'ldosh uchirish rejasidan qaytishga chaqirdi. Hurmatli tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Сможет ли Украина наладить прямые поставки туркменского газа?
В Мы познакомим вас с мнениями экспертов на эту тему.
Родной брат экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Акмат Бакиев 3 марта бежал из колонии-поселения.
В чьих интересах был его побег?
С начала Нового года были выявлены излишние выплаты средств Пенсионного фонда Узбекистана на сумму почти 106 миллионов долларов США.
Об этом репортаж нашего узбекского коллеги.
Мы обратим ваше внимание на то, как в столице Казахстана проверяли библиотеки и книжные магазины на наличие запрещенной религиозной литературы.
Также мы вам расскажем о жителе Фархорского района Таджикистана, который вернулся на родину после 58 лет скитаний.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы из казахской службы.
Оставайтесь с нами на волнах Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Родной брат экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев 3 марта бежал из колонии поселения. Почему его перевели в колонию поселения? Чем объясняют его бегство ответственные органы? И в чьих интересах был его побег? Об этом репортаж Аиды Касмалиевой.
Брат бывшего президента Кыргызстана 3 марта совершил побег из колонии поселения номер 35. Об этом Азатыку сообщил Александр Никсдорф, пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана.
Он находился на лечении в одном из медицинских центров в Бишкеке. Но он в субботу ушел, и все, и пока не вернулся. Но он сейчас, ну, понимаете, объявлен в розыске. Ориентировку получили и МВД, и ГКНБ, и пограничники, так что...
По факту побега Акмата Бакиева Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила сразу два уголовных дела. Первое из них против халатности руководства КСИН, второе непосредственно против самого беглеца. В августе прошлого года Ахмат Бакиев был приговорен к 7 годам лишения свободы и находился сначала в исправительной колонии номер 47, после чего в начале этого года его перевели в колонию поселения номер 35. Согласно закону, осужденный имел право покидать территорию колонии, но при этом должен был регулярно отмечаться, иначе говоря, никто его там не охранял. Ахмат Бакиев должен был находиться в заключении в течение 2 лет 8 месяцев. Но по состоянию здоровья в конце января он оказался в городской больнице номер 6, после чего был переведен для лечения в частную клинику. Многие теперь задаются вопросом, почему сбежал Ахмат Бакиев, хотя фактически он находился на свободе. Бывший губернатор Джалабадской области Бектур Асанов считает, что по закону он находился в заключении и поэтому не мог свободно передвигаться по территории страны. Я и ранее говорил, что Ахмат Бакиев не мог даже приехать в Джалалабад, ибо он многим людям насолил, и поэтому сбежал, испугавшись их мести. Считает, что его родственники находятся в Казахстане, и наверняка он уже там. А то, что он сбежал, виной тому стали коррупция и открытые границы. Говорит Бектур Асанов. По поводу побега Ахмата Бакиева существуют и другие версии. Одна из версий – находящиеся в розыске Бакиевы пытаются воспользоваться неустойчивой ситуацией в Кыргызстане. Поэтому, как считают некоторые, Ахмата Бакиева вывезли, чтобы он не оставался заложником у властей страны. Однако Бектур Асанов не согласен с такими предположениями. Сейчас Бакиевы не смогут ничего предпринять, но не исключено, что, прикрываясь их именами, неизвестные лица могут организовать что-нибудь. По неподтвержденным данным, Ахмат Бакиев мог оказаться за пределами Кыргызстана, но пограничники отрицают, что он пересекал границу. Депутат Жогорку Кенеши от фракции Атамекен Умирбек Абдрахманов считает, что побег Ахмата Бакиева стала большой ошибкой. Ахмат Бакиев должен был находиться в заключении до возвращения его брата в страну. Его родственники сделали немало плохих дел, купив весь Кыргызстан. И потом, Ахмат Бакиев нес условное наказание. Он должен был отвечать по всей строгости закона. Нельзя было его выпускать, пока не возвратится его брат, экс-президент. Артур Медетпеков, руководитель общественного объединения «Альфа-антитеррор», считает, что в этом деле много вопросов, вызывающих сомнения. Ахмата Бакиева осудили на 7 лет. За примерное поведение его перевели в колонию поселения. Вот это порождает разные вопросы и сомнения. Все потому, что тогдашнее правительство и судебная система создали ему на каком-то уровне определенные поблажки. По их логике, тогда следует половину заключенных перевести в колонии поселения на том же основании.
колонию поселили, Чаршкер Гиргирпуса.
По словам Медетбекова, если он действительно сбежал, то может направиться либо в Россию, либо в Беларусь. Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев сейчас находится в Беларуси, а где Ахмат Бакиев еще точно неизвестно. По некоторым сведениям, другие их родственники живут в соседнем Казахстане. После апрельских событий 2010 года все, кроме Ахмата Бакиева, сбежали из страны. Кыргызские власти объявили их в розыск, но не могут их поймать и привлечь к ответственности. Ахмат Бакиев был задержан в Джалабаде после июньских событий 2010 года. В момент ареста Ахмат Бакиев находился в гостях у своего зятя, жителя Джалабада. При нем был пистолет с полным боекомплектом, маска и парик. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем нашу программу с темой «Сможет ли Украина напрямую закупать туркменский газ?».
Этот вопрос интересовал многих в связи с недавним визитом президента Туркменистана в Украину.
О том, что Украина заинтересована в развитии топливно-энергетического сотрудничества с Туркменистаном, во вторник, 13 марта в Киеве, заявил президент страны Виктор Юнукович по итогам встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Нас очень интересуют вопросы совместной работы в плане развития топливно-энергетического комплекса. Имеющийся в Украине потенциал может в полной мере быть задействован Туркменистаном в развитии добычи и транспортировки природного газа, сообщает слова Виктора Януковича, интернет-сайт президента Украины.
На официальном сайте главы Украины нет информации о том, что Украина и Туркменистан обговорили идею возобновления прямых газовых поставок.
Именно эта тема, как сообщили украинские СМИ во время официального визита президента Украины Виктора Януковича в Ашхабад в сентябре 2011 года, всегда была среди главных в межгосударственном диалоге двух постсоветских республик.
Этой теме был посвящен материал русской службы радиостанции «Голос Америка». По мнению украинских аналитиков, нынешний ответный визит главы Туркменистана в Киев мог быть посвящен прямым поставкам туркменского газа в Украину, которая не скрывает своего желания снизить энергетическую зависимость от России. Если сегодня нет четких заявлений на эту тему, значит, стороны ни о чем не договорились, говорит русской службе «Голоса Америки» руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Кананчук. По словам эксперта, торговля туркменским газом находится в сфере российских интересов. В этом вся сложность. Туркменистан и Украина находятся в сфере влияния России, очень сильного, политического и морального, и никаких решений, которые бы кардинально вступили в разрез с интересами России, в частности, в сфере торговли газом, страны принять не могут, считает Светлана Кананчук. Нынешняя встреча, по ее мнению, носила, скорее всего, разведывательный характер, без желания подписывать важные документы. Вероятно даже, что к этой встрече руководство обеих стран подвигло стремление украинских газотрейдеров вернуться на рынок туркменского газа. Известно, что самые крупные украинские бизнесмены начинали зарабатывать свои капиталы, торгуя дешевым туркменским газом, подчеркивает Светлана Кананчук. По мнению главного редактора сайта «Украинская энергетика» Романа Ницовича, Туркменистан, как и Украина, хотел бы выйти из-под геополитического влияния Кремля. Однако, если для официального Киева эта проблема заключается в желании диверсифицировать поставки природного газа, то для Ашхабада она лежит в поиске альтернативных российским маршрутов для поставок собственного сырья, считает Ницович. Туркменистан вместе с Евросоюзом и Азербайджаном готовит документальную базу для транскаспийского газопровода, который позволит поставлять российский газ в Европейский Союз в обход России. Во время поездки в Анкару несколько недель тому назад президент Бердымухамедов поднимал вопрос о новых энергопроектах, в том числе о газопроводе из Туркменистана через Афганистан и Пакистан в Индию, сказал Роман Ницевич в интервью русской службе «Голоса Америки». Эксперт считает важным моментом для украинской экономики поиск возможностей для возобновления прямых поставок туркменского газа. По его словам, официально Киев никак не может примириться с мыслью о том, что Украина до сих пор получает российский газ дороже, чем некоторые европейские страны. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик считает, что едва ли не навсегда Украина утратила возможность прямых своих закупок туркменского газа. Украина потеряла такую возможность еще при президенте Викторе Ющенко, когда передала компании «Росукрэнерго» квоту туркменского газа в объеме 30 миллиардов кубометров в год. Таким образом, через «Росукрэнерго» было выполнено задание России по отстранению Украины от прямых закупок газа в Туркмении, сказал Валерий Боровик русской службе «Голоса Америки». По его словам, Россия впредь будет придерживаться монопольных позиций главного транзитера центральноазиатского газа с одной лишь целью – не дать Украине возобновить альтернативные источники поставок голубого топлива из стран СНГ. В то же время российский эксперт, директор российско-украинского центра «Интеграция» Сергей Морозов называет нынешнее геополитическое положение Украины очень невыгодным. «Газпром» увеличивает мощности Северного потока и перенаправляет туда все больше газа, который шел по украинской трубе. Со строительством Южного потока украинская газотранспортная система сможет превратиться в ржавую, никому не нужную трубу. Поэтому понятно желание Киева не только получать меньшую цену за туркменский газ, но и заполнить свои газопроводы. Но в реальности пока все надежды на Туркменистан в Украине призрачные, считает российский эксперт, директор российско-украинского центра «Интеграция» Сергей Морозов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем нашу программу с новостями из Узбекистана.
Дело в том, что в Узбекистане по состоянию на 1 января 2012 года выявлены излишние выплаты средств пенсионного фонда на сумму более 150 миллиардов 500 миллионов сумов или почти 106 миллионов долларов США.
Об этом со ссылкой на данные главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Узбекистан на днях сообщил информационный портал 12.uz. По данным Министерства, с декабря 2010 года в 117 районных и городских отделах пенсионного фонда, указанной проверкой, были охвачены 35% всех ранее назначенных пенсионных дел, в 10% из которых выявлены многочисленные нарушения, связанные с необоснованным начислением, выплатой пенсий и пособий.
Судя по сообщению, столь масштабные проверки объясняются необходимостью наведения порядка в пенсионном хозяйстве страны.
Но есть мнение, что перерасчет пенсий вызван дефицитом бюджета страны, истинные параметры которого хранятся в тайне.
У микрофона корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сарвар Усман.
Друг детства 72-летнего Базарбая Куранова из Ханкинского района Хорезмской области задолжал государству огромную сумму.
Моего друга Искандара обязали вернуть государству 9 миллионов сумов. Ему сказали, что пенсию он получал незаконно. А фактически он работал, мы вместе с ним всю жизнь работали.
Говорит Базарбай Ата. 9 миллионов узбекских сумов – это почти 5 тысяч долларов США по официальному курсу. Отвечая на вопрос радио «Азатлик», ведущий специалист финансового управления Наманганской области, пожелавший остаться неназванным, сообщил.
В ноябре 2010 года вышел приказ Министерства финансов Республики о проверке всех действующих личных пенсионных дел. Все сведения, хранящиеся в тех делах, проверяются в архивах. И если данные не подтверждаются, то выплаченные пенсии изымаются,
сказал финансист. По словам ответственного работника внебюджетного пенсионного фонда Республики Узбекистан, также захотевшего остаться неназванным,
размер пенсии напрямую зависит от величины заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше и пенсия. Выясняется, что в личных пенсионных делах сведения о прежних зарплатах были указаны в 2, а то и в 3 раза выше,
говорит представитель пенсионного фонда. Но человек, оформляющий пенсию, нарисовать свою зарплату при всем желании не сможет. Нужные сведения он берет на прежнем месте работы или в архивах. Проверки по пенсиям проводятся вот уже второй год и в архивах страны. Но, по словам представителя Бухарского управления Государственного архива Республики Узбекистан, ревизоры не там ищут нарушения.
Masalan, ba'zi bir tashkilotlar shunday bo'lgan, avval o'zida o'sha shaxsiy tarkib hujjatlarini o'zida saqlagan.
Когда личные дела работников хранились еще на предприятиях, их руководители выдавали работникам справки, а потом многие предприятия сдавали свои документы в архивы. И вот теперь выплывает разница. То есть в свое время руководители своим работникам выдавали справки с завышенным размером зарплаты. Причем тут архив?
Недоумевала ответственная работница Бухарского архива. Найти решение головоломки, над которой с ноября 2010 года бьются многочисленные ревизоры Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов и его территориальных подразделений, невозможно в рамках одной радиопередачи. Но понять то, как писал 12 УС, более 73% выявленных сумм переплат приходится на незаконно назначенные пенсии посредством фальсификации сведений о трудовом стаже и заработной плате, тоже невозможно, если учесть, насколько забюрократизирован процесс оформления пенсии в Узбекистане. Узбекский кинодокументалист Абдулазиз Махмудов, достигший пенсионного возраста в декабре 2010 года, только недавно закончил процесс оформления своей пенсии.
Проблема в том, что, во-первых, очень сложно самому пенсионеру достать все необходимые документы. Раньше это делалось органами соцстраха, то есть это райсобесы, это они отправляли свои письма там и собирали необходимую информацию с места работы. Поэтому мне пришлось через адвокатскую контору отправлять письма в различные инстанции. Например, я отправлял в Сибирь, где я работал. Я работал на Байкало-Амурской магистрали, вот отправлял туда. Я работал в Туркмении, учился в Туркмении, отправлял туда, в Туркмению. Отправлял в Москву, потому что я там тоже учился.
Остальные места работы Мансурова пропустим.
После того, как собирается материал, у них есть своя комиссия, которая рассматривает все эти документы и решает, какую пенсию назначить. Так вот, они могут вам признать ваш стаж, а могут и не признать, даже если вы соберете необходимые документы.
Надо полагать, и до ноября 2010 года комиссии по назначению пенсии были такими же строгими, как в эти дни. Так в чем же дело? Почему вдруг выявляются такие масштабные нарушения? Не претендуя на истину в последней инстанции, хотим привести мнение нашего героя, кинодокументалиста Абдулазиза Махмудова. Причиной тому, по его мнению...
Во-первых, по всей видимости, это связано с отсутствием соответствующих кадров, понимаете? В этих пенсионных организациях сидят совершенно малообразованные люди.
Или же, продолжает рассуждать узбекский кинопублицист,
это может быть и связано с тем, что, в общем-то, по большому счету, бюджет Узбекистана давно трещит по швам. И вот с кого можно взять? Все должен компенсировать простой народ, и все, в том числе и пенсионеры. Надо найти причину, чтобы просто изъять у них.
Говорит Абдулазиз Махмудов.
Вы слушали репортаж Сарвара Усмона, нашего коллеги из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода. Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
А теперь вести из Казахстана. Три недели в Астане, в столице Казахстана, проверяли библиотеки и книжные магазины на наличие запрещенной религиозной литературы.
Такой кампании в Казахстане еще не было. Дело в том, что в конце прошлого года был принят закон о религиозной деятельности, который правозащитники называют репрессивным.
Официальные итоги ревизии книг еще неизвестны, но нашему радио стали известны некоторые детали этой кампании.
Две книги признали запрещенными и изъяли, говорит сотрудница одной из библиотек Астаны.
Интересно, что одна из этих якобы крамольных книг хранилась в этой библиотеке четверть века.
У микрофона корреспондент казахской службы радио «Свободная Европа» радио «Азаттах» Светлана Глушкова.
Из книжного фонда 23 библиотек Астаны может исчезнуть ряд книг по религии. Библиотекари с сожалением признают, что книги, скорее всего, уже никогда не вернутся на полки. По словам библиотекарей, религиозной литературы у них и так немного. В течение 3 недель в Астане проверяли библиотеки и книжные магазины, искали запрещенную религиозную литературу. Была создана комиссия из представителей Департамента по делам религии, различных управлений, библиотекарей и духовенства. Согласно официальной информации, целью этого мероприятия было недопущение распространения религиозно запрещенной литературы и печатной продукции деструктивного характера, которая оказывает негативное влияние на читателей, а также содержит призывы к разжиганию религиозной вражды. Библиотекарь Саули Ирымтай, которая была в числе проверяющих, говорит, в библиотеках нашли 2 запрещенные книги, одна из которых в их фонде хранилась уже четверть века.
У нас литература по религии стоит под разделом 86. Вот этот 86 отдел они весь смотрели.
Автор и название запрещенных книг библиотекарь Сауле Ирымтай не называет, но рассказывает, что одна из них – книга про Иисуса Христа. По ее словам, эта книга у них была единственная, так как ее библиотеке подарил кто-то из читателей. Второй запрещенной книгой оказалась книга об исламе на казахском языке. Сауле Ирымтай говорит, что эта книга об исламе издана в 1986 году и приобрели ее на бюджетные деньги для всех 23 библиотек Астаны.
В общем-то, так вот, если разобраться, я не знаю, что они там нашли, вроде бы ничего такого нет. Они, видимо, что-то там нашли такое, что...
В департаменте по делам религии города Астаны слова библиотекаря поспешили опровергнуть. Как утверждает директор ведомства Журабек Дауренов, ни одна книга из городских библиотек изъята не была. Чиновник даже заявил в противовес информации агентства по делам религии, что никакой проверки религиозной литературы в городе не проводилось. Действия комиссии из представителей местной администрации города Дауренов называет обследованием книжного фонда Астаны на предмет, сколько вообще религиозной литературы и достаточно ли ее. По его словам, религиозной литературы, которая бы повышала религиозную грамотность населения, в Астане в дефиците.
Кто ничего не изымал в плане религиозной литературы, и вообще, я же говорю, достаточно ли этого фонда, то есть какие книги еще надо доложить, добавить.
Религиовед Николай Мерзляков считает, что подобные проверки ни к чему не приведут. По его словам, список запрещенных организаций в Казахстане расширен, а вот список запрещенной литературы этому не соответствует. Николай Мерзляков говорит, что проверяющие должны обратить свое внимание прежде всего на интернет, где сегодня можно найти практически все, и для этого не надо идти в библиотеку или книжный магазин. В октябре прошлого года в Казахстане был принят новый закон о религиозной деятельности. Согласно ему, были запрещены молитвенные комнаты в государственных учреждениях, а вся религиозная литература должна пройти обязательную религиоведческую экспертизу. Ряд НПО требовал пересмотреть закон и отправить в отставку председателя агентства по делам религии Кайрата Лама Шарифа. Международные организации заявили, что новый закон о религии нарушает право казахстанцев на свободу вероисповедания. Но закон единогласно был принят казахским парламентом. Светлана Глушкова, специально из Астаны, для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в завершении нашей передачи мы расскажем о жителе Фархорского района Таджикистана, который вернулся на родину после 58 лет скитаний.
Единственной дочери 104-летнего Мухаммеда Азиза, которого он оставил 12-летней, теперь исполнилось 70 лет. Несколько лет назад он гостил у своих родных и с их помощью получил паспорт гражданина Таджикистана и теперь даже получает пенсию.
Об этом репортаж Тухира Сафарова, нашего коллеги с таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Мухаммед Азизу, когда он бежал в Афганистан, было 37 лет, теперь ему 104 года. Он работал секретарем колхоза в селении Арча Фархарского района, однако под давлением и из-за угроз местных чиновников был вынужден бежать. По его словам, его отец был муллой, получившим образование в медресе Бухары.
Его и беспокоили власти. В начале 30-х годов приговорили к смертной казни. Больше мы не видели его ни живым, ни мертвым. На нас, как детей муллы, также оказывали давление. Я работал хорошо в колхозе, но они искали повод, чтобы посадить в тюрьму. Председатель Джамоота все время угрожал мне либо тюрьмой, либо фронтом. Летом 1943 года я не выдержал и бежал через реку Пянч.
Мухаммад Азиза приняли в качестве беженца советского строя в провинции Баглан на севере Афганистана.
Здесь под моим началом работали 300 человек. Там я стал наемным рабочим. Вначале мне контролировали, не являюсь ли я русским шпионом. Баглан был таким же, как и Таджикистан. Все говорили по-таджикски. И таджики, и узбеки, и хазарийцы. 15 лет в Таджикистане не имели информации обо мне, а я у моих родных.
Брат беженца Мухаммад Азам говорит, что сначала их семью часто беспокоили, допрашивали, но потом оставили их в покое. По словам Мухаммада Азама, спустя 15 лет, отправляя различными путями в Афганистан письма, удалось узнать, что брат жив, но лишь после развала Союза наладились связи, и в 2000 году он впервые через столько лет приехал из Афганистана в гости к родным. Возвращение Мухаммада Азиза, бежавшего из советского строя, редкий случай. Сотни людей, покинувшие родину в 20-е и 30-е годы, больше не вернулись обратно. Таджикский историк Халмат Сафаров говорит, что до прихода русских границ не было, и жители двух берегов реки Пянч свободно гостили друг у друга. С установлением советской власти сотни бежали в Афганистан. Заведующий архивом Кулябского региона Джумахон Талбаков говорит, что в 30-е годы только из Шурабадского района Таджикистана в Афганистан бежали 800 семей, недовольных советской властью. Теперь жители многих населенных пунктов вблизи Пянча на афганской стороне – уроженцы этих мест, которые не смогли вернуться на родину.
Вы только что слушали репортаж Тохира Сафарова из Таджикской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода».
На этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», azadkhabar.com.
Радио Азаттык.орг, Азаттык, Озоди, Озотлык.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, телефон 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели я, Алтын Магауина.
И Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего и...
До свидания.